и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. Хотя наш цикл и называется «Радиоэкскурсии», но нашу сегодняшнюю передачу все-таки трудно назвать экскурсией, просто потому что тема, которой мы сегодня коснемся, как-то не располагает, что ли, ни к прогулке, ни к досугу. Хотя, конечно, если рассматривать экскурсию как экскурс в историю, в прошлое, то да, сегодня мы обратимся к очень безрадостному нашему прошлому. К системе лагерей тоталитарного режима и мемориальному музею истории политических репрессий «Пермь-36». Нас пригласили присоединиться к группе журналистов, которые сопровождали президента Союза музеев России Михаила Борисовича Петровского в его поездке в этот музей. И удалось записать некоторые истории, поговорить с сотрудниками музея, рассказ о чем мы и хотим предложить вашему вниманию. Первые постройки ИТК-36 исправительно-трудовой колонии появились в 1946 году возле поселка Кучино Чусовского района Пермской, тогда Молотовской области. Это примерно в 80 километрах от Перми. В лагере содержались заключенные двух категорий – уголовники-бытовики и так называемые указники. Лица, осужденные за прогулы без уважительной причины, например, за опоздание на работу – на 20 минут и больше, и тому подобные причины. Основная работа в колонии, которой занимались заключенные в тот период, это лесозаготовка, деревообработка. С 1953 по 1972 в колонии содержались бывшие работники правоохранительных органов, осужденные за уголовные преступления. В 1972 году колонию реорганизовали, и туда стали направлять осужденных за особо опасные государственные преступления. Кстати, до этого таких заключенных содержали в колониях Мордовской республики, 90-летие структуры ФСИН, службы исполнения наказания, которой не так давно неожиданно широко праздновалось в некоторых кругах. Политические – это люди, обвиненные в измене родине, антисоветской агитации, пропаганде, в заговорах с целью захвата власти – участие в националистических движениях, пособники нацистов. Безусловно, большая часть этих людей – преступники во всех смыслах этого слова. Однако некоторая часть этих заключенных была впоследствии реабилитирована, некоторые – посмертно. Как правило, эти люди были осуждены за правозащитную деятельность и антисоветскую пропаганду. Сегодня они известны на весь мир – это Владимир Буковский, Сергей Ковалев, уполномоченный по правам человека в 1994-1995 годах, известный физик Орлов, который, кстати, был выслан из СССР, это к вопросу об утечке мозгов, Глеб Якунин, правозащитник, который отстаивал права верующих во время гонений при советской власти, и многие-многие другие известные публицисты, поэты, литераторы, люди, осужденные за свое несогласие с тоталитарным советским режимом. В 1992 году родилась идея создать на месте лагеря музей, и таким образом появился мемориальный комплекс политических репрессий, в который сегодня входят 19 объектов культурного наследия. О создании музея рассказывает заместитель директора по науке Григорий Александрович Саранча.
Все, что мы здесь с вами видим, это все восстановлено. Восстановление началось с начала 90-х годов. Да, в 94-м году музей был официально зарегистрирован, а в 96-м году начали принимать первых посетителей. А началось все немножко раньше, когда сюда приехали родственники одного из бывших осужденных. Видимо, они связались с нашими пермскими историками. И появилась такая идея организации музея. Эту идею поддержал Министерство культуры Пермского края, тогда Пермской области. Ну и музей был создан. Естественно, когда сюда уже пришли музейщики, когда сюда пришли делать восстановительные работы, вид здесь был не особо презентабельный. Понятно, что не было ни стекол, все, что можно было железное сдать на металлолом, местное население, естественно, сдало на металлолом. Вот. Но, однако, остались валявшиеся в округе столбы, куски колючей проволоки, еще какие-то элементы ворота. Все это потихоньку на протяжении уже больше 15 лет восстанавливается.
И это все аутентичные вещи?
Конечно.
То, что принадлежало лагерю?
Да, я скажу даже больше. В лагере до там, 2007 или 2008 года работала пилорама, на которой, собственно говоря, пилились бревна и доски, из которых эти заборы восстанавливались. Эта пилорама, она, я уже сказал, лагерная. То есть и при колонии эта пилорама работала, и восстанавливали музей на той же самой пилораме. То есть тут не то, что все аутентичное, тут все вообще настоящее. С подобной конструкцией мы нигде не встречались. Хотя бывали и на действующих исправительных трудовых учреждениях, и посещали во время экспедиции другие разрушенные лагеря. Это противотаранная система. Она закрывалась. И в случае...
Как ворота железные,
да,
такие,
совершенно,
да?
Верно. И если, допустим, машина собиралась прорваться с территории на волю, или же, наоборот, заскочить на территорию с воли, то по задумке авторов конструкции у машины вот этими длинными железными штырями должен был пробиваться картер. Ну, почему-то машина должна была быть остановлена. На самом деле просто лежала эта труба вниз, поэтому мы здесь видим остатки таких же шипов, они были по кругу.
А лежала она на земле,
ну,
или
конечно,
стояла, да, так вот, как вы сейчас ее поставили?
Это мы поставили так, как она должна была стоять. Она вот здесь рядышком была в таком перевороченном виде. Пришлось немножко ее поднять, немножко подварить. Возможно, здесь не хватает еще одной штуки. Это такой упор, который выходил из земли. Также планировалось, что в случае опасности этот упор пробьет дно автомашины. Но упор мы здесь не нашли, а эта конструкция здесь была. Мы ее поэтому обратно и поставили. С 1994 года, с момента организации музея, к которому имело отношение Министерство культуры Пермской области на тот момент, ну и общество «Мемориал», и ряд общественников, историков города Перми. Так вот, именно с этого года музей начал работать, развиваться, и работает до сих пор. Никаких закрытий музея, никаких там остановок деятельности не происходило. Действительно, пару лет назад музей был передан государству. Собственно говоря, это не просто какой-то непонятный шаг. Дело в том, что на территории музея находятся объекты культурного наследия Пермского края. И для их сохранности, и для того, чтобы двигаться дальше, для того, чтобы наш комплекс развивался, и в будущем мы смогли подготовить документы для того, чтобы признать данную территорию объектом культурного наследия Российской Федерации, а затем, может быть, и попробовать вступить в список ЮНЕСКО. Для этого должны быть сделаны необходимые вещи, такие как, допустим, элементарно освещение, отопление, сохранение, ремонт существующих зданий, обновление экспозиций. Естественно, все это в частном формате, как показала практика, было невозможно, видимо. Это было общее решение о том, что музей переходит под государственное крыло. Что сейчас и произошло, мы сейчас и работаем. У нас есть некое недопонимание с теми людьми, кто раньше имел отношение к музею. С одной стороны, это можно понять. Может быть, они как-то обижены, может быть, еще каких-то у них претензий существует. Но я повторюсь, что музей работал и работает. А теперь, с момента передачи его государству, даже если захотим, например, мы не сможем его закрыть, потому что мы государственное учреждение. На самом деле, территория нынешнего музея раньше принадлежала колонии с момента образования. А на самом деле колония образовалась в 1942 году во время войны. А вот в Кучино сюда она переехала в 1946 году. Переехало управление, соответственно, и перевезли осужденных. А на тот момент, по разным данным, эта информация уточняется и подтверждается. И там, с каждой нашей поездкой в архив у нас какие-то новые данные находятся для обновления этой информации. Так вот, 500, 600, 700 человек было в 1946 году здесь. В разное время. Причем, с самого начала, хотя это грубейшее нарушение приказов НКВД, мужчины содержали совместно с женщинами. Ну, понятно, что не в одних и тех же бараках, вот, но, по крайней мере, на одной и той же территории. Затем, спустя несколько лет, контингенты были разделены, и женщины переехали в специальную женскую колонию в 15 километрах от деревни Кучино. С 1953 года колония стала колонией, где содержались бывшие сотрудники правоохранительных органов. Еще есть такое жаргонное выражение «красная зона». Это люди, которые, служа родине, совершили преступление, за что получили законное наказание, и здесь его отбывали. А вот в 1972 году как раз-таки происходит С этого момента начинается самый печально известный период в истории колонии, о котором мы сейчас в музее рассказываем. Как раз-таки в 72-м году из мордовских лагерей сюда были переведены особо опасные государственные преступники, вот среди которых и находились так называемые политические осужденные. Среди этих особо опасных государственных преступников были не только, вернее, даже не столько правозащитники, поэты, писатели, литераторы. Они были, но их была достаточно небольшая часть. И именно о них наш музей, не об уголовниках. Так вот, среди тех, кто сюда перешел, были настоящие предатели Родины, были бандеровцы, были пособники СС. Они были уже в преклонном возрасте, поскольку мы понимаем, что с войны прошло уже достаточно много времени, и часть из них окончила жизненный путь свой вот, по естественным причинам. А среди тех, о ком нужно говорить и о ком мы говорим, действительно, были замечательные личности. Ну, ныне здравствующий, слава богу, живой-здоровый Сергей Адамович Ковалев, впоследствии депутат Государственной Думы, впоследствии общественный деятель, всемирно известный. Это ученый, физик и правозащитник Орлов. Это несколько литераторов. Есть одна сложность, связанная с определением, значит, отбывавших наказания в этой колонии. Дело в том, что заключенные в 72 года были переведены в три колонии на территории Чусовского района. Допустим, при колонии номер 35 была большая больница, и в случае какой-то болезни осужденных и других колоний отправляли к ним. Поэтому мы можем говорить о том, что контингент осужденных, вот он курсировал между этими тремя колониями. Кто-то был только здесь, в Перми 36, кто-то здесь вообще не был. Вот. Но, по крайней мере, мы сейчас расширяем рамки того, о чем рассказываем своим посетителям, до, кажется, этого вот, так называемого политического треугольника.
Расширяем рамки исследования до политического треугольника. К сожалению, условия записи и погода негативно отразились на качестве записи, поэтому из-за хрустящего под ногами снега, рядом идущей толпы, некоторые слова просто выпадают из контекста. Я постараюсь прояснять то, что не будет слышно на записи. Пермь-36 не единственный лагерь в этом районе, где содержались такие заключенные. В районе реки Чусовая было три лагеря с нумерацией 35, 36 и 37. Политические заключенные содержались в каждой из них. Но вернемся, собственно, к истории. Одним из самых замечательных и интересных объектов на территории лагеря – это участок особого режима, который представляет собой памятник последнего периода советских политических репрессий. Он просуществовал с 1979 по 1988 год. Уже в 1986 году отсюда стали выходить на свободу первые политзаключенные, а к концу 80-х, ну, собственно, к 1988 году, все осужденные по политическим мотивам были освобождены, рассказывает Григорий Александрович Саранча, заместитель директора по науке.
Я вам скажу абсолютно точно, поскольку у нас есть документы. Подъем в 6 утра. С 6 утра до 6:20 утра туалет. Затем время завтрака. Затем развод на работу. Развод на работу представлял из себя такую процедуру, когда осужденные выходили из бараков, строились в аллее, которую мы с вами еще увидим. И шла перекличка, видимо, их послали на различные работы. Работы были как за пределами колючей проволоки, то есть за пределами непосредственно территории лагеря. Работы были в лагере. О том, чем занимались осужденные, я могу рассказать попозже, когда мы переедем на следующий участок нашего музея. Вот. Но могу сказать точно, что в 6 часов все работы сворачивались, и крайний срок 18:30 все осужденные должны были находиться в пределах территории колонии. Поскольку в 7 часов у них был обед. Затем у них было свободное время. Оно предназначалось для каких-то личных вещей. Они там могли писать письмо, могли почитать книжку. Ну, или же это время отводилось на общественные работы. Ну, допустим, заготовка дров, уборка территории и так далее. В 10 часов строго отбой. Сам музей начинался именно с этого места. В 80-м году на территории, где до этого находилась пилорама, был организован барак особого режима, куда попали особо опасные политические рецидивисты. То есть это те люди, которые совершили государственные преступления, в частности, преступления политические, как мы их называем, неоднократно. Эти люди находились вот в данном бараке, который за нашей спиной. Так вот, эти люди находились в бараке без выхода годами. Они сидели в одной камере, работали посменно в другой камере, раз в день, если не нарушали режим, выводились на прогулку в маленький прогулочный дворик с серыми стенами и колючей проволокой над головой. Тяжелейшее психологическое давление на человека. Мы продолжаем выяснять все обстоятельства отбывания наказания их здесь. Но, по крайней мере, у нас есть определенные данные по воспоминаниям. В частности, те данные, что осужденный из окна видел только часть земли, кусочка земли. Так были сделаны специальные решетки. А в других учреждениях решетка, точнее, такой заборчик из дерева, находится под углом так, чтобы было видно небо человеку. Здесь же эта решетка была перевернута, и осужденный мог видеть только участок земли. Большой клочок, где-то шириной в метр. Так вот, нам рассказывали, что специально весной, когда расцвела яркая зеленая трава, она выкашивалась, и этот метр красился серой краской. Опять-таки, это данные, которые нами документально не подтверждены, но можно сказать точно, что наказание у этих людей здесь было достаточно серьезным, суровым, и, по крайней мере, психологическое давление не испытывали, конечно. С 86 года начинается процесс реабилитации. Михаил Сергеевич Горбачев, выехав за рубеж, где-то получил упрек о том, что вроде Советский Союз движется к демократии и гласности, до сих пор остаются политически осужденные. И в 86 году отсюда, по-моему, 18 человек или 6 ли человек, первая партия именно политических осужденных была освобождена, они пошли на свободу.
А с уголовниками, которые здесь же с ними сидели, куда их?
Уголовники продолжали дальше бывать наказание за совершенные преступления. Их перевели в другие колонии. Так уж получилось, что в нашем крае колоний много. Всем нашлось место.
А я правильно, и мои коллеги, вот мы тоже обсуждали, мы правильно поняли, что это уникальный музей? Он единственный в стране, вот именно бывший лагерь сталинских времен, это единственный, который был впоследствии музеифицирован. Другие, может, какие-то руины сохранились, но музеификации не было.
На самом деле у нас в России есть несколько мест музеифицированных. Они относятся в основном к периоду сталинских репрессий, то есть это 30-е, 50-е годы. А музей, который бы освещал последний, скажем так, период репрессий, это 70-е, 80-е годы, больше не существует. Наш единственный. Наши пермские ученые, историки, преподаватели, педагоги, это сотрудники общества «Мемориал», среди которых журналисты и так далее, все они вполне законопослушные люди. А как им идея в голову пришла, я не знаю, но идея светлая пришла им в голову. Вот. Я могу сказать точно, что к этому имел отношение Виктор Александрович Шмыров.
Шмыров?
Шмыров, да. По-моему, из наших пермских историков это Леонид Аркадьевич Обухов. Это я знаю точно.
О конфликте, возникшем в связи с музеем Пермь-36, уже были передачи на нашем радио. Об этом подробно говорили главный редактор нашего радио, отец Александр Степанов, и руководитель историко-информационной службы Государственного Эрмитажа Юлия Кантор. Вкратце, суть конфликта такова. Сменившемуся руководству Пермского края категорически не понравилась такая тематика музея и та общественная жизнь, которая вокруг него складывалась. Поэтому были предприняты попытки перепрофилировать музей, сменить направленность, и все это при изменении статуса музея из общественного в государственный. Поскольку общественный музей тоже был далек еще от совершенства, то, навалившись, так сказать, всей государственной машиной, сделать это было бы несложно. Предлагалось, например, перепрофилировать его в музей системы исполнения наказания. Однако эта ситуация вызвала серьезные опасения в обществе. На защиту музея встали многие известные общественные деятели. И в конечном итоге дело дошло до президента, который дал распоряжение о сохранении музея в прежнем виде. Был создан совет по развитию музея, состоящий из представителей общественности, чиновников и представителей автономной некоммерческой организации, которая и создала музей в его первоначальном виде, и которому мы вообще-то должны быть благодарны и за идею, и за труды по сохранению памяти о таком сложном периоде истории страны. В итоге сложных переговоров были достигнуты определенные договоренности, во вновь образованное государственное учреждение было назначено новое руководство, которое, как нам показалось, очень ответственно подходит и к сохранению, и к развитию музея. Тематика музея сохранилась, Это история политических репрессий советского времени. Мы продолжим наш рассказ о мемориальном комплексе политических репрессий в нашей следующей передаче. Программу подготовила Екатерина Степанова. Всего доброго, до свидания.